Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 214-я встреча. Мы с вами в Евангелии от Луки. Мы с вами подходим к 22 главе. Мы все ближе к кресту Христову. И некоторые проповедники, обсуждая эту главу, разбирая эту главу, говорят, что мы входим в тень креста Христова. Почему? Потому что вот события, которые происходят здесь, они действительно настолько связаны с крестом, что без креста, без понимания того, что будет дальше, эти события могут показаться какими-то неуместными. Это последние события земной жизни Христа перед его смертью. Потом еще будут события после его воскресения, также события земной жизни. Мы читаем о последнем дне Иисуса Христа. Интересно, однако, что Лука ничего не говорит о некоторых событиях этого дня. Например, об омовении ног. Но об омовении ног мы читаем в Евангелии от Иоанна, 13 глава. Именно поэтому у нас и есть несколько Евангелий. Общую картину, картину с разных ракурсов, с разных углов, мы можем получить только через сопоставление разных Евангелий. Мы берем 4 Евангелия, мы сопоставляем их. Но здесь, в Евангелии от Луки, нам становится совершенно очевидно, что перед нами день кризиса. И вот этот кризис разрешится во Христе. Знаете, есть популярный гимн «Я душою прильну ко кресту, через него обрету я венец». И центр гравитации в нашем мире – это крест Иисуса Христа. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, не само дерево, а тот, кто умер на этом дереве и воскрес на третий день. Иногда говорят о том, что крест – это ведь орудие пытки, это орудие болезненной, медленной смерти. И нас, христиан, упрекают: зачем вы поклоняетесь кресту? Зачем вы поклоняетесь орудию пытки? Один атеистический автор говорил, что поклоняться кресту то же самое, что поклоняться электрическому стулу. И знаете что? Я не хочу никого разочаровывать, но я скажу, что он прав. Если бы этот крест был пуст, если бы он не был крестом Иисуса Христа, то вот это утверждение было бы абсолютно истинным, абсолютно обоснованным. Поклоняться такому кресту – это то же самое, что и поклоняться электрическому стулу. Штука-то в том, однако, что на кресте был Иисус. И вот этот простой факт меняет все. Но обратимся к Евангелию от Луки и начнем читать 22 главу. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа». Ну, то есть они бы, конечно, не устраивали тайных заговоров, если бы они могли себе это позволить. Не могли они себе этого позволить, потому что боялись народа. Я уже говорил, когда мы с вами изучали Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка, что народа они боялись больше, чем Бога. Боялись они, по большому счету, за свою шкуру. Итак, первый заговор – это человеческий заговор, заговор первосвященников. Дальше второй заговор, с 3 стиха – это заговор сил тьмы. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе». И опять тот же самый страх. Иуда тоже боится народа. Больше, чем боится Бога. Кстати, я убежден и стою на этом убеждении, что христианин не может быть одержимым. В христианина не может войти бес. Он не может быть бесноватым. Если мы верующие люди, то в нас живет Дух Святой, и никакой одержимости места здесь уже не будет. Но человек, который находится рядом с христианством и при этом не принимает решения веры, не обращается к Богу, вот этот человек рано или поздно оказывается в серьезной духовной опасности. Знаете, меня на самом деле тревожат люди, которые долго находятся рядом с церковью и долго слышат призывы к покаянию, к жизни с Богом, и либо говорят «нет», но продолжают находиться рядом с церковью, либо как будто говорят «да», но на самом деле это не исходит от их сердца, они просто говорят «да», движимые эмоциями. Чаще всего именно такие люди становятся самыми ярыми критиками всего, что связано с верой. Дело в том, что в какой-то момент их душа опустошается, и Бог изгоняет зло из их души. Но они не делают следующий шаг. Они не позволяют Богу навести в этой душе порядок. Что получается тогда? Да то, о чем Иисус говорил. Приходит еще больше духов, и они злее, чем те, кто были раньше. Человек оказывается раздраженным, человек оказывается огорченным в самом-самом страшном понимании этой самой горечи. И человек оказывается противостоящим Богу. 7 стих. «Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Ну, я думаю, что вы помните эту историю, когда Иисус дает ученикам совершенно конкретные указания. 11 стих. «И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную. Там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Порой нас, христиан, обвиняют в том, что мы любим чудеса, а мы постоянно делаем акцент на этих самых чудесах. Но вот здесь как раз та ситуация, когда, я думаю, что это не было чудом. Иисус заранее договорился с этим человеком, с хозяином дома, и, собственно говоря, перед нами осуществление вот этой договоренности. Это никак не унижает Христа, это не унижает его величие. Мы понимаем, однако, что в христианской жизни, в христианском служении важно также и взаимодействие. Обратите внимание на то, что Иуда пытается предать Христа. Хозяин же дома готов принять Христа. Он готов принять его к себе, несмотря на все то, что вокруг него происходит. И вот начинается пасхальная трапеза. 14 стих. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И, взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. Вот это необычная пасхальная трапеза. перед празднованием Пасхи, вот в этот предпасхальный вечер, евреи пили 4 чаши. Иисус, очевидно, участвовал в этой трапезе вместе с ними. Иисус и организовывал эту трапезу. Вопрос лишь в том, пил ли он эту последнюю чашу. Последняя чаша была чашей радости. И разные христиане отвечают на только что поставленный мой вопрос по-разному. Кто-то говорит «да», и он добавил пятую чашу, вот эта чаша, которую он пустил по кругу, это уже добавленная чаша. Я с теми христианами, кто говорит, что нет. Четвертая чаша, которую пьет Иисус с учениками, это новое установление. Это не чаша радости. Кстати, он ведь выпил эту чашу радости, и он сделает это, он будет испивать эту чашу, и сделает он это на кресте. Вот, когда ему подают вино, уксус в русском переводе, но уксус — это, по большому счету, плохое перебродившее вино. Это тот напиток, который пили солдаты. Вот он вкушает эту чашу, и об этом мы узнаем в Евангелии от Иоанна. И тогда уже, он говорит, свершилось. То есть эта чаша у него тоже была. Он отказался от того, на что имел право, ради того, чтобы спасти нас. А здесь, во время пасхальной трапезы, он устанавливает новую чашу, чашу ожидания. Это его тело, хлеб, это его кровь, чаша. И принимая хлеб и чашу, мы вспоминаем о теле и крови Христовых. И вот интересно, как один праздник переходит в другой. На догорающих углях Пасхи, вот этого ветхозаветного праздника, он устанавливает новый праздник — воскресение. Точно так же, как, по большому счету, на догорающих уже углях старого миропорядка и старого религиозного устройства рождается нечто новое. Вы помните вот эту серию стихов? Началось все с Горация. Наиболее известен, конечно же, Пушкин с его памятником. У Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». И поэты воспринимают этот памятник как свои стихи, свое творчество. Христос по-настоящему воздвиг себе памятник. Но этот памятник не мертвому. Это памятник в ожидании живого, в ожидании грядущего. Пушкин говорит: «Нет, весь я не умру». Он как бы понимает, что смерть имеет над ним силу, но он хочет хоть как-то, хоть чем-то, хоть где-то остаться живым. Шекспир в своих сонетах говорит о том, что он будет жив в своих стихах, в своем творчестве. Человек пытается хоть в чем-то остаться живым. Христос же дает хлеб и чашу для того, чтобы мы вспоминали о нем и ожидали того момента, когда он придет, потому что он жив. Вот это и есть, друзья мои, подлинный памятник. Хлеб и чаша. Но не мертвому памятник, а воспоминание о живом. Именно поэтому, принимая хлеб и чашу, мы сначала готовим свои сердца. Понимаете, если я подхожу к тому, кого давно нет, то, как его вспоминать, буду определять я. Конечно, это кому-то не понравится. Кто-то из знавших его близко скажет, что все ты говоришь неправильно. Но, по большому счету, я могу сказать, а вот он мне виделся таким. Множество рассказов, причем с годами их одно время становилось все больше. Ну, например, о Высоцком. Да, вдруг появляется столько друзей, сколько при жизни у него никогда не было. И каждый претендует на знание, на то, что что-то новое сейчас откроет. Получается, что это право определять в мирском понимании имеет человек. У Христа все иначе. Поскольку Он жив, поскольку в нас живет Его Дух, поскольку нам дано Его Слово, мы не уподобляем Его своей картинке, но готовим свое сердце к тому, чтобы встретиться с Ним. То есть мы не Его подтягиваем под наше мировоззрение, а наше мировоззрение, наше миропонимание меняем по Его воле, в Его образ. И это существеннейшая вещь. Мы с вами читали также в 21 стихе о том, что рука предающего меня со мною за столом. Я считаю, как и многие христиане, что Иуда Искариот ушел перед установлением вечери Господней. Мы с вами еще будем читать Евангелие от Иоанна, и мы увидим, что Иуда ушел во тьму. Он идет предавать Иисуса Христа, того, кто говорит о себе, называя себя светом жизни, и он уходит в тьму. Где свет, там Христос. Где тьма, там предательство, смерть и безысходность. Петр отречется от Иисуса Христа во тьме. И на рассвете Христос является ему и другим ученикам, и Петр устремляется ко Христу. Он устремляется к свету. Вот это противостояние, это противопоставление света и тьмы в Евангелиях очень важно замечать. Кстати, если вы честный человек, то вы, я думаю, признаетесь, что тоже можете предать Иисуса. Разговоры о том, что я бы никогда это не сделал, это разговоры, которые напоминают Петра. Помните, он все говорил: «Я никогда не предам». Они означают буквально следующее. Да, другие люди грешники, но я лучше. Я не такой страшный грешник. Я бы никогда этого не сделал. Я не буду сейчас, друзья, влезать в ваши отношения с Богом. Это между вами и Богом. Скажу лишь так. Вот я бы сделал. Если бы не Божья рука, если бы не Божья милость на мне, то я бы мог предать Христа в ближайшие 5 минут. И уверяю вас, способов сделать это у нас предостаточно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих 24. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Это абсолютно перевернутое мирское представление. То есть в мире, если ты начальник, то ты имеешь определенные права. Если бы так же было и с Богом, то когда Он пришел на землю, все человечество должно было бы служить Ему. Но Он сам сделался всем слугой. Это был Его выбор, это был Его пример для каждого из нас сегодня. 28 стих. «Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещевал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Кто это вы в этом тексте? Конечно, это апостолы. Апостолы Иисуса Христа имеют особое место в Божьем Царстве, в Божьем замысле. Кстати, именно поэтому для толкования вот этих стихов важно понимать, что Иуда Искариот уже ушел. В этот момент, вот сейчас, его уже нет среди 12. Апостолы будут занимать особое место, и именно апостолы, 12 апостолов, будут судить 12 колен Израиля. Кстати, упоминание этих 12 колен указывает нам на то, что именно апостолы становятся мостиком между ветхозаветным и новозаветным миропорядком. У апостолов будет особое место в Божьем Царстве. И я надеюсь, вы не будете возражать против этого. Не я это придумал, не мы это придумали. Это сделал Бог. Есть, правда, еще одно толкование. Многие христиане говорят о том, что все мы, все христиане из язычников, будем каким-то образом судить 12 колен Израилевых. По плоти это толкование мне приятно. Я даже знаю немало хороших христиан, которые именно так понимают только что прочитанный фрагмент. Я знаю этих людей и уважаю их, но с таким толкованием согласиться не могу. И все же есть здесь одна важная вещь. Апостолы имеют особую роль, особую функцию в небесах. В Новом Завете, в частности у апостола Павла, мы неоднократно читаем о наградах, которые получают верующие люди. О венцах, наградах. Мы не можем с вами заработать спасение, мы не можем с вами заработать небеса. Однако место в небесах и награды, которые мы получаем в небесах, определяются нашими делами при жизни. Кстати, настоящие дела можно делать только силой Святого Духа. Настоящее дело – это вера. Настоящие дела происходят тогда, когда мы с вами силой Святого Духа служим Господу. Вот тогда и только тогда мы можем делать те дела, которые не сгорят. Интереснейшие слова говорит Господь апостолу Петру, 31 стих. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов в темницу и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Мы поговорим еще об отречении Петра. Делать это будем в следующий раз. Я хочу обратить ваше внимание на слова Христа в 32 стихе: «Чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Обратившись от чего-то к чему-то. Очевидно, от неверия, от малодушия, которое Петр вот-вот продемонстрирует, к вере. Фактически молитва Иисуса Христа заключалась в том, чтобы вера Петра укрепилась. И своей верою, данной Богом, Петр мог наставить, обратить, укрепить и других братьев. И тут мы подходим к важнейшему вопросу. Зачем нам сильная вера? По-настоящему крепкая, которая выдерживает все испытания. Некоторые ответы совершенно очевидны, потому что испытаний много, потому что жизненный путь непрост. Но есть один ответ, который порою от нас ускользает. Сильная вера нужна нам для того, чтобы было чем поделиться и было чем укреплять других. Да-да, вот так просто. Из серии «получил сам, передай другому». Так было во времена Авраама. Бог благословляет Авраама, но Авраам должен быть проводником Божьего благословения. Ровно так же и здесь. Мы получаем веру для того, чтобы этой верой укрепить веру других. В «Деяниях апостолов» именно Петр будет проповедовать в день Пятидесятницы, день создания церкви. Именно Петр придет во все новые регионы, где будет проповедоваться Евангелие. Сначала это будет Иерусалим, потом он придет в Самарию, потом он будет встречаться с язычниками. Именно Петр станет тем первым, через кого Бог проложит этот мостик. Мы часто говорим о том, что Павел апостол язычникам, так оно и есть, Бог его именно так использует. Но вспомните, пожалуйста, о встрече с Корнилием в 10 главе книги «Деяния апостолов». Там ведь не Павел, там Петр. Интересно, что Иисус говорит: «Я молился о тебе». Иисус и сегодня ходатайствует за нас перед Богом Отцом. И если мы верны Ему, то Он ходатайствует за нас. Прочитайте на эту тему Евангелие от Иоанна, 17 глава. Это действительно настоящая молитва Господня, которую часто называют также первосвященнической молитвой. Иисус молится за своих учеников, за тех, кто были тогда. Иисус молится и за тех, кто примет Евангелие по их слову. В конечном счете, Иисус молится и за нас. Петр уверен, что ему хватит силы. Он может отправиться с Иисусом Христом куда угодно. Фактически, Петр ставит под сомнение саму необходимость этой молитвы. Пока он ставит ее под сомнение, потом он поймет со временем, насколько это важно. Однако Иисус объясняет ему реальную ситуацию. И знаете, когда собственная значимость, плотская гордыня начинает застилать нам глаза, бывает весьма полезно, чтобы Иисус объяснил и нам подлинную ситуацию. Ситуацию, которая куда более страшна, чем нам кажется, и куда более славна, чем мы можем себе представить. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
9:29, радио Теос. Сегодня понедельник, 5 февраля. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Команда проекта «По страницам Библии». Ну, вы, я думаю, уже поняли, что у нас сегодня из-за снегопада, из-за неаккуратности и небрежности ведущего, на самом деле, такая вот перемена в расписании. Спасибо большое всем, кто писал, спасибо большое всем, кто комментировал. У нас, для тех, кто подключился к нам сегодня, может быть, впервые, мы начали сегодня с записной части. Обычно так мы не делаем. Обычно мы сначала читаем какие-то комментарии с предыдущих дней, предыдущих выпусков. И немножко говорим о том, что нам предстоит слушать. Мы с вами читаем Священное Писание и беседуем о Библии, пытаемся разобраться, изучаем вместе Библию. И при этом мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона МакГи. Скажу о том, что у нас идет вся Библия за 5 лет. Ну и сейчас мы с вами в Евангелии от Луки в Новом Завете. А уже в следующий понедельник перейдем к Ветхому Завету, вернемся к Ветхому Завету. Будет у нас с вами книга «Чисел». Книгу «Чисел», друзья, читайте заранее. Хотя я понимаю, что здесь сложность. Многие пытаются ее читать, и не получается. Вот возникают проблемы, возникает путаница. Человек просто не может понять, зачем это все надо. Тут у нас, кстати, сегодня в комментариях по поводу как раз сущности Библии интересные беседы. Беседуют Игорь Селецкий, Джин Михайлова. Я бы хотел по поводу этих бесед немножко сказать. И, кстати, почитать также ваши комментарии. Вы можете писать нам через theos.fm. Это наш сайт, радио Theos, наше мобильное приложение. Официальная наша страница основная по страницам Библии. Она в Facebook и ВКонтакте. И также те страницы, на которых есть трансляция этих передач. В чем беседа, которая у нас тут пошла в комментариях? Игорь Селецкий пишет о том, что Библия — это не просто историческая книга, но в ней есть правильные вещи, которые можно взять в вооружение. Но не в этом суть. Скажите мне, что такое откровение от Духа Святого? Нуждается ли оно в анализе, рассуждении? Спрашивает Игорь. И, собственно, здесь две темы. Одна тема, которую вот мы видим как раз в письмах Игоря, и Игорь не первый, кто, собственно, об этом говорит. Да, Игорь, вы повторяете то, что говорили до вас много раз. Ну, и я сейчас повторю то, что говорили до меня много раз. Согласны? Вот, мы не будем уникальны. Вопрос здесь вот в чем. Библия — это Слово Божие, она Слово Божие от начала до конца, целиком, или Библия просто содержит Слово Божие наряду с человеческими какими-то ошибками, проблемами, искажениями. Некоторые из вас, наверное, еще застали такие вещи, как грампластинки. Да, вот эти вот диски, которые на проигрыватель ставишь, тонарм, как это, звукосниматель на нее ставишь с иголочкой, да, и вот она, соответственно, крутится и играет. Если пластинку поцарапать, на пластинке в том, что проигрывается, будет скрежет, треск. Если проигрыватель плохой, что зачастую бывало, при воспроизведении будет еще и гул. И вот смотрите, что получается. Когда люди говорят о том, что Библия содержит Слово Божие, получается, что это как старая пластинка. На ней треск, на ней гул от плохого проигрывателя, и где-то через все это пробивается Слово Божие. В какой-то книге больше, в какой-то книге меньше. Вот, ну или, не знаю, радиоэфир, не интернет, а именно радио, где есть помехи. Или голос на улице, вы слушаете голос человека, а вокруг шум города большого, есть то, что вот вы хотите услышать, и есть вокруг него все остальное. Вот если, смотрите, что получается здесь, Игорь, если рассматривать это таким образом, тогда ситуация достаточно тяжелая, я бы сказал, даже безвыходная. Почему? Ну, во-первых, кто определяет, что есть действительно от Бога, а что человеческие примеси? Вот кто будет решать этот вопрос? И самое интересное, на каком основании он будет решать этот вопрос. Ответ на это существует. Дело в том, что есть издания Библии, в которых даже люди пытались решить эту проблему. И, например, слова Иисуса Христа размечали таким образом, там, разными цветами. Те слова, которые точно сказал Иисус, красным цветом, которые, возможно, сказал Иисус, я сейчас не помню, желтым, по-моему, цветом, которые точно не сказал Иисус, каким-то еще цветом. Дело в том, что в разных изданиях у разных ученых получились разные разметки. Люди не могли понять, не могли договориться, что настоящее, что не настоящее. Еще один способ решать этот вопрос, сказать так: я принимаю то, что мне нравится, я не принимаю то, что мне не нравится. И здесь тоже возникает проблема. Мне нравится одно, тебе нравится другое, мы принимаем разное, общего у нас нет. Договориться в таком случае, при вот таком подходе, мы уже не можем. И Библия становится не просто книгой, а полезной, как вы говорите, и так далее. Она становится еще и очень разделяющей книгой. Причем, действительно, книгой, в которой каждый будет находить свое, но это свое не будет состыковываться ни с чем другим. Ну, потому что каждый тогда берет и ставит себя на место судьи, решает, что ему из этой книги брать, что ему из этой книги не брать. Христиане, и это очень важная история, христиане на протяжении всей истории христианства считали Библию Божьим Словом. Вот не книгой, которая содержит Божие Слово, или не книгой, которая становится Божьим Словом при правильном чтении. То есть так, не Слово Божие. Если правильно читать, то Божьим Словом она становится. Нет, Библия есть Божие Слово, объективно, потому что Бог ее дал такой. Ну а что, если человек говорит: а вот мне не нравится то, что там написано? Да, бывает, человеку может не нравиться то, что написано, как, например, ребенку может не нравиться то, что говорит родитель. Вот, не нравится ему. Но это ничего не значит. Это не меняет всю вот эту общую ситуацию. Потому что мне может сколько угодно не нравиться. Если Бог есть Бог, то я это должен просто принять. Вот именно так для нас, для христиан, просто принять. И тут мы переходим к вашему второму вопросу, Игорь, ко второй части вашего замечания. Зачем рассуждать, если это духовное откровение? Вы и правы, и не совсем. Если духовное откровение, то и рассуждать нужно духовно. Не случайно мы, христиане, молимся перед тем, как читать Слово Божие, чтобы Бог помог нам его открыть, чтобы Бог применил его к нашей жизни если надо, и нас тоже изменил. Ну, потому что не может оно быть, ну, просто так отстраненно. А мы молимся, прежде чем мы читаем Божие Слово, и мы молимся также во время чтения Божие Слово, Божьего Слова. Но, поскольку Библия — это и Божие Слово, и книга, которая написана людьми, то есть Бог сделал так, чтобы люди ее написали, нам необходимо использовать инструменты толкования, инструменты толкователя, чтобы в этой книге разобраться. Именно поэтому мы ее читаем таким образом, мы растолковываем. Обратите, пожалуйста, внимание, что эта практика была уже от библейских времен. В книге Эздры и в книге Неемии описывается, как израильтяне восстанавливали, вернувшись в Иерусалим, они восстановили храм и стены. И вот в книге Неемии мы узнаем о том, что была найдена книга Торы, закон Моисеев, и израильтяне слушали чтение этой книги. Вот священники читали, израильтяне слушали. И при этом священники также объясняли, толковали, что, если нужно было откровение, зачем нужно было толковать? Ну, затем, чтобы это откровение было понятным. Потому что откровение на человеческом языке написано. А человеческий язык, как мы с вами знаем, нуждается в толковании для других людей. Были в истории и еще более яркие примеры. Ну, например, в книге пророка Неемии, это один из ветхозаветных пророков, мы узнаем о том, что... Извините, не Неемии, конечно, Даниила. Ну, тоже один из ветхозаветных пророков. Мы узнаем о том, что он читал книгу другого ветхозаветного пророка, книгу пророка Иеремии. И вот по книге пророка Иеремии он понял, что 70-летний вавилонский плен подходит к концу. Что он делает? Он читает, он разбирается, он истолковывает, он пытается понять. И таким образом Священное Писание становится для него реальным, потому что оно становится для него понятным. Точно так же, кстати говоря, мы с вами еще дойдем до этого в нашем чтении, в Евангелии от Луки, 24 глава. Двое учеников идут в Эммаус. Они абсолютно разочарованы, они подавлены, они не знают, что им делать дальше. Вот, они, ну, просто в таком состоянии, что вот, а мы-то думали, будет одно, а оно происходит совершенно по-другому. Им является Иисус. Иисус делает следующее. Иисус открывает им Писание. Иисус говорит о себе из еврейских писаний. И, собственно, тогда они начинают понимать, что он делает. Он истолковывает. Он истолковывает Писание. Ну вот, Николай здесь пишет по этому поводу достаточно резко, но я прочитаю. Библия — это свод правил для стада, чтобы не толкались и не мешались друг другу. Жили и росли, развивались. Знаете что, Николай? Я думаю, что вы удивитесь. Но отчасти, и опять отчасти, я с вами соглашусь, Библия — это и свод правил тоже для людей. Не для стада, а для людей. Хотя, с другой стороны, Николай, не удивляйтесь, пожалуйста, да, но церковь тоже называется Божьим стадом. Вот церковь называется Божьим стадом. Я предполагаю, что вы хотели вложить в это какое-то оскорбительное или унизительное понятие. Но с библейской точки зрения, Николай, ничего унизительного в этом нет. Я бы поставил к вашей реплике еще один вопрос. А зачем и почему это стадо или эти люди толкаются и мешаются друг другу? Неужели человек сам по себе не может понять, что другого надо уважать, что к другому надо относиться с принятием, с любовью? Почему толкаться? Еще одно. Почему мы зачастую толкаемся, но когда толкнешь кого-то слишком сильно, слишком грубо, или когда предашь кого-то, начинает мучить совесть? Какая-то непоследовательность в нашем устройстве, Николай, согласитесь? С одной стороны, мы стремимся толкать друг друга, создаем толпу, но с другой стороны, бывают ситуации, когда ты вдруг понимаешь, что... Ну, что-то не так. Что-то ты делаешь не так. Вот ответ на вопрос «почему?» находится в Библии. Это учение о греховной природе человеческой. Наша природа осквернена. наша природа буквально разбита грехом. Дело не просто в том, что мы поступаем неправильно. Дело в том, что в нас, в нашем, в каждом из нас лично что-то глубоко не то и глубоко не так. Отличается от Божьего установления, от Божьего желания. И изменить эту природу, исправить это может только Бог. О том, как Он это сделал, мы и читаем в Библии. Собственно, об этом здесь и говорится. Именно поэтому я с вами частично согласился, частично не согласился. Тут у вас еще был один комментарий, с которым я согласиться не могу. Ну, по этой причине читать его не будет. Денис пишет: «Откровение, которого не миновать этой земле, слава Богу, ибо уже побежден враг». Денис, вот тут вещь, которую сложно бывает понять и услышать. Да, вот враг действительно уже побежден, и это важно, это действительно важно. Спасибо вам большое за то, что вы об этом сказали. Александра Элитова пишет: «Пастор, можно вернуться в прошлую главу по вопросу Богу Божье, на вопрос Кесареву-Кесарева. Является ли десятина в современной в современном понимании обязательный? Спасибо». Александр, я бы вас здесь все-таки отправил к пастору или служителю вашей церкви. В разных общинах разное понимание здесь. Интересно, что общины, которые учат о десятине, часто ссылаются на Ветхий Завет и показывают, насколько Ветхий Завет актуален и для сегодняшнего дня. Они говорят о тех подаяниях, которые даяли израильтяне. И, кстати говоря, там получается больше 10%. Там получается существенно больше 10%. Христианские церкви здесь делятся на две категории. И есть третья, но она странная. Есть церкви и общины, которые действительно учат о десятине. Причем учат с разной степенью настойчивости. Есть такие, которые просто говорят о десятине и молятся, и взывают к тому, что человек откликнется на это. Божий Дух действует в человеке. Есть церкви, которые подходят еще более сурово. Раздают конверты, и в этих конвертах люди делают пожертвования, и нужно подписать свое имя. Или на конверте уже написано имя члена церкви, и тогда пожертвование именное. И таким образом можно посмотреть, кто сколько пожертвовал, кто сколько дал. С другой стороны, есть церкви, которые говорят так: в Новом Завете учения о десятине, конкретного учения о десятине для новозаветных верующих нет. Новозаветные верующие жертвуют по благодати. Но, и вот здесь очень важная тема, начинается серьезная проблема, если наше проявление благодати или наш ответ на благодать оказывается меньше, чем это было в Ветхом Завете. То есть в Ветхом Завете была десятина – это ответ на Божий закон. Да? А вот мы по благодати. А у нас, получается, медные монетки в кармане и медные монетки в пожертвовании. Что же тогда за наша реакция на благодать? Поэтому, когда человек жертвует мало, соответственно, возникает вопрос. А он понимает, то есть у него есть осознание того, что Бог для него сделал. У него есть реакция, есть желание ответить или нет. Есть еще один вариант здесь, когда люди говорят о том, что если мы... кстати, вот на это есть новозаветные отсылки, естественно, в частности, Иисус об этом говорит на горной проповеди. Если мы вкладываем в церковь, вкладываем в Божие дело, то мы собираем сокровища на небесах. И вот тут... И мы об этом будем говорить. Я сейчас не хочу выходить вот на эту тему, потому что нужно будет время... Нужно ее будет проговорить. А тут есть тонкая вещь, тонкий момент. Да, действительно, Бог любит благоохотно дающего. И Бог благословляет нас, когда мы доброохотно даем деньги. Есть соотношение между нашей жертвенностью и Божьим благословением. Но знаете, где, и я скажу здесь, оговорюсь, с моей точки зрения, знаете, где с моей точки зрения начинаются проблемы? Когда начинаются проблемы? Когда мы с вами рассуждаем так: Боже, я тебе даю для того, чтобы получить еще. Я тебе даю для того, чтобы ты умножил. Вот не потому, что я тебя люблю,
не потому, что я хочу служить тебе и твоим детям. И я тебе даю для того, чтобы ты это умножил. Вот здесь начинается, знаете, такое потребительское отношение. Боже, а дай мне еще. А, мы договорились, я тебе должен дать 10, но ты мне дашь еще в 10 раз больше. Ну, пожалуйста. Если в какой-то момент Бог не даст, у человека происходит очень большой и серьезный кризис веры. Владислав Якименко пишет. И в этом уникальность. Как ни говори, каждый находит свое. Спасибо за вашу поддержку. Хорошего дня вам и Николаю. Это, я думаю, что к ответу на то, что вот Николай писал по поводу Библии. Да, действительно, каждый находит свое, потому что Бог больше нашего понимания. Вот это действительно важно. Бог больше нашего понимания, Бог больше нашего представления. Именно поэтому мы, читая Библию, можем вот таким образом, как вы об этом говорите, каждый находить свое. Действительно важная история. Значит, еще интересная вещь. Мир им всем, но есть те вещи, которые внесены туда людьми. Это у нас, собственно говоря, по поводу безошибочности Библии. Внесены туда людьми, как повести. Иными словами, речь идет о комментариях на Священное Писание. Имеют ли комментарии основу, если эти комментарии не из пророков? Может, вот здесь важная история, да. Спасибо большое, что вы на это обращаете внимание. Я не заметил сразу этого комментария вашего. Смотрите, что получается. Нужно разделять две вещи. Авторы Священного Писания — это пророки, которые поставлены на это Богом. Авторы Священного Писания имеют особое служение. Это пророческое служение. Мы, комментируя Священное Писание, стоим на совершенно другой плоскости, на совершенно другой основе. Мы стоим уже на основе Священного Писания. Я знаю, что есть верующие люди, это можно, кстати, увидеть, это можно прочитать, которые скажут, что комментарий, хороший комментарий, столь же ценен, как и само Священное Писание. Я, как один из авторов этой серии программ, выражаю свое мнение, и не только свое мнение. Это мнение выражается... Это мнение слова из трех букв. Это слово «нет». Ни один комментарий, и вы правы в этом, никогда не достигает авторитетности Священного Писания. Никогда это, в принципе, не может быть. Но если мы читаем Священное Писание в духе, то комментарий, я подчеркиваю здесь этот момент, помогает нам понять Священное Писание. Еще раз. Не истолковывает нам все. Уж точно ни один комментарий не скажет вам лично, что вам делать с прочитанным фрагментом. Но помогает нам понять этот фрагмент. В наших вводных беседах, которые вы, кстати, можете найти на сайте theos.fm в разделе «Передачи по страницам Библии», это беседы за апрель прошлого года, мы говорили об очень важном принципе. Сначала мы читаем Библию. Сначала мы читаем Священное Писание, мы читаем сам текст. Потом, поработав с текстом, помолившись над текстом, помучившись, может быть, с текстом, мы обращаемся к комментариям для того, чтобы увидеть, а что другие люди, другие верующие говорят на эти темы. Но после этого мы снова возвращаемся к тексту. И текст Священного Писания, Бог через текст Священного Писания обращается к нам лично. Кстати, к вопросу от Анны, буквально пару секунд, 20 секунд здесь, к вопросу от Анны, которая пишет о том, что не все люди, даже верующие, легко понимают Священное Писание, кому-то проще понимать проповеди. Это нормально. Кому-то проще читать Библию, кому-то проще слушать Библию, кому-то проще слушать, как проповедуют Библию. Только пусть это действительно будут настоящие проповеди Священного Писания. Кому-то проще другой перевод. Есть упрощенные переводы. Нормально. Только пусть Слово Божие воздействует на ваше сердце. Вот это важно. Ну, а все остальное разберетесь. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Всего доброго. Завтра, Бог даст, встретимся. И да благословит каждого из нас Господь.
По страницам Библии. Продолжение следует.